Глава 21. О грехе и страдании. Исследуя проблему греха, я не принимаю на себя обязанность рассматривать его космологически и догматически, но ограничиваюсь, как и во всем моем исследовании, пределами человеческого субъективно-духовного опыта. Космологическое трактование греха должно было бы не только знать его состав в душе грешащего человека, в пределах его личной души и его субъективного опыта, но ведать сущность зла в измерении объективного мира со всей его таинственной сложностью и в плане божественного воления и попущения. Догматическое трактование должно было бы излагать теологическое учение определенного вероисповедания с толкованием первоисточников в дедуктивном порядке и с посяганием на точное изложение богооткровенной истины. Я не беру на себя ни одну из этих задач. Есть немало глубокого, правдоподобного, но в то же время и предметно рискованного в философических и мистических учениях о бытии зла в мире. Но все это не идет дальше предположительного и вероятного. Созерцая эти учения с пристальностью, я устанавливаю их гипотетическую природу и не дерзаю предлагать от себя нечто подобное. Академия научила меня знать предел моего знания – и смиренно блюсти его. Что же касается богословия, то, относясь с полным уважением к его верным дедукциям, именно поскольку они верны, я ищу не дедуктивного построения, а личного живого духовного опыта и созерцательной индукции. Я не апологет, а исследователь, и на догматическое богословие не посягаю. Поэтому я и не обращаюсь к богословским аргументам и не полемизирую с богословами. Но всякий живой опыт греха, взятого в нравственном измерении или в религиозном измерении, мне ценен и поучителен. И вот после всего, что было изложено мной выше о строении и движении религиозного опыта, я считаю себя вправе высказать о грехе ниже следующие суждения. Человеку, раз вступившему в сферу свободной духовности, смотрите главы 2 и 3, отвергшему свое духовное око, глава 11, совершившему приятие сердцем Божьего луча, глава 5, приобретшему свое внутреннее религиозное огнилище, глава 19, и начавшему в его лучах свое религиозное очищение, главы 13, 14 и 15. Естественно и неизбежно мерить себя божественными мерилами и судить себя Божьими лучами. Слова Христа «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48, становится для него живым, несмолкающим зовом, вопреки всем трезвым и умным соображениям о том, что совершенных людей не бывает и что совершенство вообще человеку недоступно. Это желание совершенства совсем не есть проявление самомнения или гордыни, ибо самомнение сказало бы «это мне легко доступно», а гордыня произнесла бы «это мной уже достигнуто». Заповедь совершенства воспринимается не теми слоями души, где живет самомнение и где празднует гордость, но глубоким духовным огнилищем, и, преобразуясь там в живую христианскую совесть, вступает в личную жизнь в качестве живого, несмолкающего призыва. Совесть совсем не есть отвлеченный принцип долга, навязываемый воле сознанием, но она не есть и сила суда или укора, подъемлющаяся из бессознательного после дурного поступка и не имеющая разумного оправдания. Смотрите об этом главу о совести в моей книге «Путь духовного обновления» и в книге «Поющее сердце». Совесть есть голос целостной духовности человека, в которой инстинкт принял закон Божий как свой собственный, а дух приобрел силу инстинктивного влечения. Совесть есть сразу инстинктивная потребность в нравственном совершенстве и предметно обоснованная воля к нему, а потому творческое искание его в каждом данном жизненном положении. Иными словами, совесть есть целостное пребывание человека в луче Божьем. Вот почему человеку, вступившему в процесс религиозного центрирования и очищения, естественно и неизбежно искать во всяком жизненном положении совершенного или, по крайней мере, наилучше возможного исхода. Он желает не выходить из Божьего луча, воспринимаемого им в состоянии молитвенного созерцания, но пребывать в нем, жить им, творить из него. И при этом не только в нравственном измерении добра, доброты и любви, но и во всех других духовных измерениях – красоты и художества, гражданского долга и правосознания, исследований научного познания, созерцания жизненного процесса и приобщения к нему, соучастия в природе, труда и хозяйственного творчества. Выражая это во всей простоте, можно сказать, религиозный человек ищет во всем верности Божьему гласу и требует от себя величайшего родения о Божьем деле. Именно поэтому он остро испытывает всякое свое выхождение или выпадение из Божьего луча, судит себя за него, вменяет его себе и обозначает его словом «грех». Человек грешит не только нравственной черствостью, жадностью, криводушием и безудержной страстностью, но и всяческой пошлостью, беспредметным, бессовестным искусством, гражданской трусостью, взяткой и подкупностью, интригой и кривосудием, в науке – вздорными выдумками и слепотой, безответственным и жестоким обхождением с природой, хозяйственной эксплуатацией других, трудовой ленью, бессовестной растратой добра и, сверх того, всяким духовным небрежением и религиозной неискренностью. Ибо все это есть попрание совестно-божественного зова, все это есть жизненное выхождение из Божьего луча. И вот для такого человека грех не есть некое особливое, затеянное им и осуществленное злодеяние, которое пребывает в жизни в виде несчастного острова, окруженного морем безгрешного благополучия. Напротив, грех есть для него разливающееся море безлюбовности, пошлости, духовной близорукости или даже слепоты, безответственности, нецельности и неискренности. И если даже эта стихия не сгущается у него в порывы гордости и злобы, в деяния жадности и мести, в дела коварства, интриги, бесчестия, низости, центральной лжи, корыстного предательства и убийства, и если даже эта стихия остается в нем сравнительно вялой, экстенсивной, недеятельной и напоминает собой скорее стоячее топкое болото, то ее качество от этого нисколько не изменяется. Качество греха состоит в том, что человек, которому дана возможность ходить в свете и пребывать в огне, не ходит в свете, а пребывает во мгле и сене смертной, или, выражаясь словами греческого святолюбца и ясновидца Гераклита Эфесского, наслаждается грязью. При нравственно-религиозном ощущении такой остроты и последовательности неизбежно окажется, что греха в человеческой жизни гораздо больше, чем света и огня, что свет и огонь даются сверху, но снизу не берутся, что в человеке есть тяготения, желания и страсти, прилепляющиеся к тьме и, может быть, даже наслаждающиеся ей, и что следование по легкому пути вниз через широкие врата свойственно человеческому естеству, ибо путь вверх через врата узкий, труден и скорбен. Этим религиозное восприятие греха, однако, не исчерпывается. Дело в том, что человек искренней и цельной религиозности склонен ощущать и созерцать каждый свой грех и весь грех вообще, как свою вину. Рассматривая чужие грехи, подходя к ним с духовной осторожностью и сердечной добротой, он всегда готов признать, что в человеке есть грех наследственный, который трудно вменить ему или, во всяком случае, ему одному. Есть грех естественный, обусловленный его земным способом существования. Смотрите главу первую о субъективности религиозного опыта. Телесно-материальным, субъективно-индивидуальным, инстинктивно-эгоистическим, эротически-страстным, духовное преодоление которого каждому из нас задано, но никому из нас не дается легко и скоро. Есть грех невольный, грех пассивности, неделания, грех беспомощности и неумения, грех неосторожности, забвения, упущения и лени, грех душевной зараженности извне, грех безвольного подчинения, грех от страха и иные различные трудноисчислимые и непредвидимые грехи, которые допускают снисхождение, маловменение или даже невменение и удерживают, как бы на лету, человеческий суд и приговор строгости. При этом для человека с христиански живой и художественно индивидуализирующей совестью само собой разумеется, что каждый грех каждого человека является собой единственное в своем роде неповторяемое сочетание душевных трудностей, неудач или падений. Именно поэтому людские грехи совершенно несводимы к отвлеченному каталогу позволенностей, полупозволенностей, не совсем позволенностей, простимостей, полупростимостей и непростимостей, который, вопреки всякой христианской совести, предлагается в моральных теологиях иезуитов. Тем более они непокрываемы и неискупимы ни задним числом, ни в счет будущего при помощи материальных пожертвований в пользу церкви, католические индульгенции. Несчастье греха столь же индивидуально и многоразлично, сколь индивидуальны и многоразличны сами люди и отдельные миги их жизни. И грех по самому существу своему преодолевается, исправляется и исцеляется только духовно, духовным очищением и возвращением в Божий луч. Смотрите об этом главы с 13 по 15. Но человеку с цельным и искренним опытом все это кажется правильным и применимым к другим, у коих, может быть, и вправду не всякая вина виновата, и совсем нет виноватости без вины. К себе же самому он или совсем не прилагает такую малую и добрую меру, или прилагает ее неохотно, или же, приложив, сохраняет иное, глубочайшее и все вменяющее воззрение. Вот как это надо разуметь. Всякое самооправдывание скрывает за собой потребность доказать другим людям, а может быть и себе самому, что чувство вины, таинственно шепчущее в глубине оправдывающейся души, неосновательно и имеет право угаснуть. Однако такая потребность не заслуживает удовлетворения. Духовный рост человека требует не самооправдания, а самообвинения, даже там и тогда, где чужая неправота по отношению ко мне и моя правота по отношению к другим очевидны. Надо исходить от того, что и я был неправ. Пусть эта моя неправота в данном случае минимальна, ничтожна, едва уловима, но религиозно-нравственная мудрость состоит в том, чтобы исследовать с величайшей тщательностью не чужую, очевидную и вопиющую вину, а именно свою, ничтожную и едва уловимую. При этом исследовании человек нередко и быстро убеждается в том, что его собственная вина была совсем уж не так ничтожна, и что неуловимость ее была кажущейся. Стоит ему только вооружиться совестно-нравственным увеличительным стеклом, и он удостоверится, что нравственная ткань человеческой души, подобно материальной ткани тела, гораздо сложнее, утонченнее и деликатнее того, что видится на первый взгляд. Человек, вооружающийся совестной лупой впервые, может быть просто потрясен и подавлен тем зрелищем сложно утонченной мотивации и динамики каждого отдельного поступка, которое ему предстанет в нем самом. Он вдруг убедится, что он до известной степени желал того и втайне готовил то, чего он явно опасался, что он в известном смысле не хотел того, о чем мечтал и о чем, может быть, даже молился, что какие-то струи его жизни текут в направлении обратном тому, которое он считает главным и решающим в своей жизни, что в тончайших ответвлениях его души укрываются оттенки зависти, ревности, жадности, зложелательства, честолюбия, тщеславия, ненависти, мстительности, страстей, которые он считал в себе преодоленными и вычищенными, и которые, может быть, и в самом деле были ослаблены до того, что уже не могли подвигнуть его на самостоятельно и цельно мотивированный поступок. Но искоренены они не были. И он вынесет, может быть, тягостное впечатление, будто его религиозно-нравственный катарсис еще не начинался. Это движение внутрь и вглубь к сокровенным мотивам, к малозаметным деталям, к скрытым остаткам страстей в самом себе, в высшей степени плодотворно. Оно научает человека смирению, зоркому созерцанию греха и настоящему, неутомимому религиозно-нравственному самоочищению. Оно приучает его к чувству вины, к скорби о своей плохости, а, следовательно, ведет его к одинокому раскаянию и к настоящему церковному покаянию. Духовный рост человека требует от него великого и священного мерила. Он должен не сравнивать свою мнимую праведность с грешностью других людей, ибо этот путь обманчивый и соблазнительный. Достаточно понять, что по сравнению с дьяволом самый последний человеческий злодей может показаться самому себе порядочным человеком. Надо смотреть не вниз, а взирать вверх, как бы вычитая себя из совершенства Божия и сосредоточиваясь не на том, что я уже приобрел, а на том, чего мне все еще не хватает. Надо мерить себя невидимостью своей порядочности и не похвалами общественного мнения, а лучом христианской совести, которая, несомненно, имеет божественное происхождение. Это измерение быстро приучает человека к распознаванию своей вины в каждом отдельном поступке и к смиренному несению ее. И чем больше смирения будет в ее несении, тем более будет в человеке простоты и искренности, и тем плодотворнее будет протекать процесс религиозного очищения. Это первое правило в обхождении со своей грешностью. Второе состоит в том, чтобы не гасить в себе чувство вины от совершенного деяния, даже и после того, как вина опознана, оплакана и, по-видимому, смыто покаяние. От каждой вины ведет некая нить в глубину человеческого инстинкта. Ни одна вина не есть случайное и изолированное состояние, внезапно возникшее, в себе существовавшее и бесследно исчезнувшее. Напротив, душа человека есть живой организм, не знающий случайностей и изолированных событий. Оскорбитель не вдруг оскорбляет, а гневался ранее и давно копил оскорбляющую силу. Убийца не внезапно убивает, он созревал к своему убийству давно. Всякое падение человека, всякий грех имеет свою историю в его личной жизни и свои корни в его бессознательном. Признать свою вину и покаянно оплакать ее не значит еще обрести в себе те душевные раны, быть может, раны детства, в которых зародился злой поступок, и тем более не значит исцелить их, обессилить их движущую и распаляющую силу и оздоровить корни своего инстинкта. Настоящее очищение не совершается одним, хотя бы и искренним, порывом к добру и Богу. Оно требует всей остальной жизни. Оно требует именно того, что выражается русским простонародным словом «надо замаливать свои грехи». Вот почему человек, действительно ищущий религиозного очищения, склонен не гасить в себе чувство вины от совершенного деяния, но возвращаться к ней вновь и вновь, прослеживая нити, ведущие от него вглубь, находя в своей личной истории душевные раны и оздоровляя самые корни своего инстинкта. Именно так надлежит понимать признание Пушкина, стихотворение воспоминаний. «И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю». Великие аскеты и добротолюбцы православия знали это и так и поступали. Но и простые русские люди, жаждущие религиозной чистоты, без всякого научения шли этим совестным путем, как о том повествует Шмелев в своей книге «Богомолье», исповедь Горкина у отца Варнавы.